Федором кто приехал?
Петр и Андрей Алексеевич Петров. Я, честно говоря, против был того, что называется творческий вечер, потому что испытываю всегда чувство неловкости даже за тех, кто в зале сидит, ибо человек, на чей творческий вечер, он приговорен к тому, чтобы слушать про себя всегда, всегда и без исключения приятные вещи. И, то есть неприятные, они даже могут быть и неправдивые, но все равно, так сказать, якобы приятные. И это всегда чрезвычайно, ну что ли, не даже не утомляет, а это правда тяжело. Поэтому я просил не устраивать творческого вечера, а просто если есть желающие поговорить о кино, там, о наших картинах, нашей группы, или просто о кино, о другом, или вообще о каких-то, если кому-то интересно, мое субъективное вполне точка зрения на что бы то ни было, на что я тоже не очень рассчитываю. Но тем не менее, я единственный вот на это и мог бы согласиться. Повторяю, это не снобизм, а наоборот, просто попытка как-то избежать траты времени на то, чтобы и сам, и другие слушали про тебя, в общем, обязательные, что ли, в такой ситуации слова. Значит, я полагаю все-таки, что наш разговор будет в большей степени разговором и в меньшей степени монологом моим, каким бы то ни было. О себе уж, по крайней мере. Я знаю, что вчера здесь была картина наша, которая называется «Родня». Может быть, тут есть люди, которые ее вчера видели. И, может быть, в связи с этим возникают какие-то вопросы. Хотя, думаю, что это ужасно неблагодарное занятие после картины словами ее объяснять. Это значит, можно, конечно, защищаться, защищать картину, но все-таки всегда это достаточно, так сказать, неполно и достаточно умозрительно, что когда защищает режиссер свою картину после того, как ее посмотрели. Я бы хотел, чтобы мы просто для себя определили круг вопросов. Я понимаю, что, где я нахожусь, я понимаю, что здесь люди, которые убежден в этом, не пришли живьем смотреть на артиста, а пришли поговорить. Поэтому я хотел бы ограничить как-то или очертить круг вопросов, которые вас интересуют. Я не смогу вас развлекать никак, ничего такого делать не умею и не буду. Но единственное, что могу вам обещать, что я буду стараться быть максимально искренним и субъективным в оценках того или иного. Может быть, это и является, наверное, поводом для того, чтобы люди разговаривали. Потому что все, что вообще вы можете прочесть в периодической печати, а вот все, что человек считает лично, личностно, наверное, для этого люди и общаются. Что вас интересует? Я задаю вопрос в лоб и сразу, просто для того, чтобы не тратить ваше время на то, чтобы слушать то, что вам может быть и неинтересно. То, что вам может быть и неинтересно. Все вопросы, связанные с актерами, с моими друзьями, с теми, с кем мы работаем вместе, с картинами, все вопросы, так сказать, я надеюсь, могут быть удовлетворены. Что вас волнует? Можно вслух, можно писать, как хотите. Поверьте, что когда ты отвечаешь конкретному человеку на конкретный вопрос, есть надежда, что именно этому конкретному человеку интересно тебя слушать. Потому что все остальное – это разговоры вообще. Да, пожалуйста. Фильм «Родня»? Да, должен пойти, по идее. Ну, вы понимаете, какая вещь, что картина, в общем, не очень просто шла. Ее снимать было очень трудно для начала, просто трудно. Трудно, потому что, во-первых, это наша первая картина на современную тему. И сложность заключалась в том, чтобы, опять же, это тоже я себя сам на этом поймал и зарекся. Мы сидели в Ленинграде тоже с автором сценария Виктором Мерешко после показа картины во Дворце искусств. И на какой-то вот такой приблизительный вопрос и еще другие вопросы, мы отвечали о том, как нам было трудно, о том, как вот мы героически трудились, как у нас все это получилось и так далее. И вдруг совершенно меня ошеломила одна очень простая мысль. Собственно, а почему мы так говорим, убежденные в том, что картина понравилась? Потому что я вдруг себе представил на месте человека, которому картина резко не нравится, и он смотрит, думает, да, ну хороши. А, знаете, нам было так трудно, и у нас получилось это потому, что Он думает, да лучше бы вы не начинали этой картины вообще. Так я вдруг себе представил психологически этого человека, мне кровь ударила в лицо, и я тут же, знаете, как в мультипликациях волк останавливается так на задних лапах. Вот точно так же мы притормозили разговоры о своих победах. Но она шла трудно, опять же, вне зависимости от того, как вы к ней относитесь, она шла трудно в силу того, что, во-первых, это современная картина на современную тематику, что называется. Это всегда очень трудно, потому что даже, скажем, мы, которые, наша группа, скажем, Саша Дабашьян, Паша Лебешев, я, которые, я имею в виду, не поймите меня правильно, даже мы, а просто даже мы, которые подробно стараемся думать о том, как бы избежать стереотипа в принципе, очень вам благодарен, спасибо, мы все равно оказывались в рамках стереотипа. Что такое стереотип для нас в нашем кино? Это та ситуация, которая породила удивительную фразу в народе. Ну, это как в кино. То есть, это как в кино, это значит неправда. Вот так вот, есть такая фраза, правда? Ну, как в кино прям, то есть неправда. И вот это стереотип киножизни нашей, он удивительно совершенно сместил наше представление о том, каким должно быть кино, ибо мы в своих картинах себя часто не узнаем. Стереотип этот заключается в том, что создался определенный образ нашей современной жизни на экране. Он включает в себя, ну я так грубо говоря совсем, чтобы вы поняли наглядно, там декорация может быть одна и та же, там, скажем, трехкомнатная квартира. В этой декорации, которая стоит на Мосфильме, можно снимать, 60% картин, 70% картин. Вот Виктор Иванович Мережко, автор сценария. Иди сюда. Иди сюда, Витя. Чего? Ну иди сюда, ну сейчас придет Нона и Андрей Петров. Так. Значит, 70% там картин могут быть сняты в одной декорации. И меняется только, знаете, там фотография. Если писатель, то Хемингуэй или что висит фотография. Если там ученый, Бутлеров, там, в зависимости от того, какой ученый и так далее. То есть стереотип создания определенной киножизни. И поэтому мы, идя к этой картине, старались каким-то образом избежать этого. Скажем, понимаете, вот что такое жизнь на улицах в нашем кино? Это массовка, да? Значит, режиссер, который менее внимательно относится, он доверяет это ассистенту. Он говорит, ну расставьте людей там, вот здесь у вас старичок, вот посадите его на лавку, дайте ему газету в руки. Значит, вот пусть записочки к Виктору Ивановичу стекаются все, а он будет их нам давать, ладно? Если уж не хочет тут сидеть. Вот. Там, или давайте двух детей пустим здесь, значит, тут женщину с коляской. И так заполняется кадр такой вроде бы жизнью. Вроде бы жизнью. Режиссер, который так этим занимается как-то более-менее и старается как-то, чтобы это расцветить, там он дедушке руку перевяжет, мальчику даст в руки какую-нибудь необыкновенную игрушку, коляска, там очки будут, так сказать, перетянуты и так далее. Но это все равно продолжение той же киножизни. То есть мы пытались уже вырваться из этого, скажем, таким путем. В кадре только тот, кто нужен. Если нужны два человека, вот Мордюкова и Петров, они будут в кадре. Пусть будет казаться город пустым. То есть не заполнять его неким среднеарифметическим, тем, что создает именно ту самую псевдоправду, псевдожизнь в нашем псевдокино. Я имею в виду средние, плохие картины. Поэтому вот это, так сказать, уже вот рассказываем об этом, вы понимаете, это просто, это маленькая проблема, совсем одна, вот такая, еле-еле. То, ведь возьми, то дальше эти проблемы становились все глубже и сложнее, скажем, уже по тому, как играть это, уже по характеру, скажем, сценарий был в одной интонации написан. И, кстати говоря, это трагедия наших сценаристов, хороших особенно. Чем лучше сценарист, тем больше трагедии, потому что он пишет сценарий тем языком усредненным, и его, так сказать, сбивает в расчете, вынужденный думать о том, что этот сценарий может попасть к бездарному человеку. И тогда заключается задача только в том, чтобы вот как написано, и вот так ничего не надо, вот как написано, вот так и сними, а чтобы он это снял, ему надо быть понятно. Вот я, ты читать умеешь, умеешь? Вот я тебе тут все написал, вот так вот просто, вот так вот и сними. И это катастрофа для сценариста, для серьезного, потому для вообще для писателя, потому что это значит то, что уже лежит над или в профессии режиссера, то, что должно быть поводом для того, чтобы он что ли применил свое мастерство и масштаб мышления, так сказать, это все для режиссера среднего скрыто. А сценарист не всегда знает, для кого он пишет сценарий. Как и этот сценарий тоже, так сказать, писался, в общем, без режиссера и не для режиссера, а для актрисы Мордюковой. Мы всегда свои сценарии писали сами, и Саша Дабашьян, и я. И уже в сценарии, когда мы его писали, для нас возникала картина. То есть мы практически записывали уже картину, а не просто сценарий, для того, чтобы его можно было понять другому режиссеру. Здесь же была другая ситуация, обратная. И в этом случае, так сказать, Мережко пошел на то, чтобы этот сценарий трансформировался и подгонялся как костюм, подгонялся, так сказать, под нашу фигуру, что фигуру нашей группы. И это тоже мучительный процесс, мучительный для автора в первую очередь, мучительный для группы, потому что есть вещи, которые, так сказать, не наши, то есть то, чего я не чувствую, скажем, есть вещи, которые Витя не чувствует так, как мне бы хотелось, чтобы это было. Поэтому, скажем, я не мог объяснить словами необходимость сцены самолета, пролетающего над домом. Вообще, соединение, причем дело не в самолете. Когда меня спрашивают, а зачем летит самолет? Я не могу это объяснить словами. Это вопрос, понимаете, из киноклуба. Вот есть киноклубы такие, там очень ученые люди собираются, они смотрят кино так вот, особенно если это интеллектуалы. Они говорят, вот ты смотришь крупный план, ты общий план смотришь, ты слушаешь музыку, ты смотришь за декорациями и так далее. И думая, и так они все смотрят картину, а потом собирают мнение, думая, что они таким образом разложили на спектр, так сказать, художественное творчество или импульс режиссера. А это невозможно. Это невозможно. Никогда не спрашивают, скажите, а зачем за крупным планом Калягина разбитое стекло? Это вот его, вроде как жизнь разбилась, это ли ваше отношение к жизни такое? И когда режиссер не может на это ответить, я в частности, то они говорят, ну понятно, не пускает лабораторию творческую, понятно, не ходит, не верит, ну ладно, и обижаются. Хотя это несправедливо. Таким образом невозможно расчленить. Так же я и не смог бы вам объяснить, и не мог объяснить Вите, скажем. Ну почему самолет? Ну, я говорю, ну вот ощущение такое, что рядом аэродром, рядом футбольное поле, рядом поезда, все рядом, все скучено, все собрано. И на фоне этого стремительного и механического, и железного, и металлического мира, в общем, возникает какая-то конкретная судьба конкретных людей. Так вот, эти сложности, которые постоянно нас преследовали, опять же, я сейчас говорю вне зависимости от того, насколько понравилось, не понравилось, не в этом дело, картина уже сделана, и поэтому тут мне глупо кого-то разубеждать в том, что, скажем, и объяснять, что нет, вы не правы, то, что вы поняли так, на самом деле должно быть понято по-другому. И, конечно же, в результате картина была не сразу, ну что ли, не то чтобы принято, но не сразу она уместилась, что ли, в определенные рамки, которым, так сказать, в определенные рамки, которые называются картина на современную тему. Эти рамки, они довольно определенные, и причем тут дело не в том, что она вырывается, она просто другая. Другая в другом жанре, это сатирическая трагикомедия, само по себе уже название требует определенного подхода к картине, определенного, ну что ли, правил игры, по которым нужно ее расценивать. Любое произведение нужно расценивать по тем законам, по которым оно сделано. Вот. Так вот, что касается экранной судьбы картины, то пока мы не знаем, она должна была быть выпущена в июне, но не будет, к счастью, потому что это совершенно непрокатное время, и вроде как в картину, выпускаемая летом, это как в наказание выпускается картина. Но сейчас вроде бы она выпускается, если все будет в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, в сентябре. Я надеюсь, что она вызовет споры. Надеюсь на это. Расскажите о вашем знакомстве с Макдоуэллом, о фестивале, где он был председателем жюри. Это провокационный совершенно вопрос, потому что эта записка написана человеком, который знает эту историю и слышал ее рассказанную мною однажды. Это такая святочная, замечательная история, абсолютно такая история из сказок Андерсена. Я ее, если будет время, расскажу. Считаете ли вы, что картина «Родня» имеет общее с нереалистическими итальянскими картинами? Это очень теоретический вопрос, и даже если бы я так считал, хотя я никогда не могу представить себе, что можно вот хочу снять картину как неореалист, или хочу снять картину как сюрреалист. Я думаю, что это... И вообще, я, честно говоря, я даже не могу вам сказать, как это ощущается. У меня никогда не было точного знания, какая будет картина. Картина – это аккорд определенный, там, скажем, из семи нот. Ты знаешь две. В тебе живут остальные ноты, но ты не знаешь, тебе известна тональность, и тебе известен, может быть, лад. Но каков этот аккорд будет, и какова будет атака для взятия этого аккорда, и как он будет звучать, так сказать, с глиссандой или там, с педалью, это уже другой разговор. Поэтому я сам иду к финалу картины с интересом. Я сам с интересом смотрю, что получилось. Но не по принципу, что получилось, то и хотели, понимаете? То есть такая замечательная формула, что получилось, то и хотели. Такая абсолютно защищенная со всех сторон формула, которая, в принципе... Спасибо. Это сделать и уйти. Уйти. Вот, поэтому, тем более, что ответов на вопросы я, в общем, не знаю. Не знаю. Да и не думаю, что правду говорят те, кто говорят, что не знают ответ на вопросы. Мне кажется, что вообще за ответом уже ничего нет. Ответ любой ответ, это уже ответ, он бесперспективен. В вопросе есть все время движение, все время надежда. Есть такое многоточие, такое чеховское, на мой взгляд, любимый знак препинания, я имею в виду не буквально в смысле, а вот в характеристике его гения. Такое постоянное многоточие, которое оставляет возможности для того, чтобы этот вопрос сам по себе разворачивать разными своими гранями. Поэтому мне кажется, что вопрос важнее, чем ответ. И вообще считаю, что верно и вовремя поставленный вопрос важнее, чем ответ. Все-таки в этом, в постижении ответа, наверное, и заключается наша жизнь. Хотя, это я сейчас так думаю, человек даже биологически меняется через каждые 7 лет, и поэтому я не могу гарантировать, что так будет всегда. Может быть, когда-нибудь я приду к кому-нибудь ответу и буду его, так сказать, долбить на всех перекрестках, считая, что сам прав. Но любая наша оценка – это все равно оценка временная с точки зрения своего опыта и своего состояния чисто, может быть, даже биологического и нравственного. Поэтому никогда передо мной не стоял вопрос пока что, что хочу снять картину там как неореалист или как сюрреалист. Есть один только вообще критерий, по-моему, по оценке картины. Один. Стыдно или не стыдно? Причем тут не важно, хорошая картина получилась или она не получилась. Стыдно или не стыдно, это соответствует то, что ты хотел, то, что у тебя получилось, с той нотой, которая звучит в тебе, как в личности, как в человеке. Вот если то, что звучит в тебе, не соответствует с тем аккордом, который ты взял, то значит может стать и стыдно, потому что значит ты исходил. И мне кажется, что это единственный путь вообще к любому творчеству. Поэтому мне не хотелось бы, и мне не получается оценивать картины свои, скажем, спрашивать, какая ваша, как вы считаете, какая лучшая картина. Да не знаю, не в этом дело. Мне не стыдно за свои картины. И поймите меня правильно, не потому что я считаю, что они хорошие, не в этом дело, и масса вижу ошибок в них. Мне не стыдно, потому что мы старались не врать в том, что мы делаем. И в тот момент, когда мы делали, мы были искренни. Если мы ошибались, то это была все равно ошибка людей, которые ошибались не потому, что хотели кому-то понравиться, или хотели бы, так сказать, заработать какой бы то ни было капитал для своей личности. А это была ошибка людей, которые просто ошибались. Вот почему я не хотел бы поправить ни одной своей картины, даже если я вижу в них какие-то ошибки. Влияет ли на вашу работу современная театральная режиссура, кто и как? Да я думаю, что настолько синтетическое искусство вообще кинематографа, что тут влияет все. Влияет состояние суток, влияет события, влияет чужой фильм, влияет чужие мысли, все что угодно. Важно, чтобы это влияние перерабатывалось, так сказать, тобою. Наверное, это важно. Вот Бергман считает замечательно такую печальную и очень, но очень верную мысль высказывает, что человек, спасибо большое, что человек, что художник любой, он, что, нет, что высшая форма человеческого дарования – это индивидуальность, но она же его погибель. То есть высшее, что есть, это индивидуальность для художника. Но это и погибель, потому что дальше этой индивидуальности он сам вырваться уже не может. То есть он сам себя ограничивает собственной индивидуальностью. До тех пор, пока он, наверное, в этом и заключается обвинение, когда люди говорят, там, исписался, это мы уже видели, это мы уже знаем, там, или все, да ну, одно и то же, и так далее. Просто люди другой индивидуальности, а тем более люди, потребляющие чужую индивидуальность, они начинают раздражаться, потому что не понимают или не хотят понять, что художник сам находится в определенных отмеренных ему рамках, и ему из них тоже не вырваться, как бы он ни старался это сделать. Иди сюда, Андрей. Вот Андрей Алексеевич Петров, прошу, любите жаловать. Вот, поэтому я думаю, что влияние, о котором спрашивается, оно есть, конечно. И потом, знаете, какая штука интересная? Вот спрашивают, даже если неверно спрашивать, кто на вас влияет, верно спрашивать, кто бы вы хотел, чтобы на вас влиял. Потому что человек, который ставит ужасающие спектакли или безобразные картины, на вопрос, кто на вас влияет, все равно назовет великих мастеров. Правда ведь? Он же не назовет по себе подобных. Он назовет великих мастеров. Назовет Бергмана, Феллини, там, Довженко. И если спрашивали бы меня об этом, то я бы назвал их троих, что я бы хотел, чтобы они на меня влияли. Так сказать, вот такая троица, что ли. А что касается театральной режиссуры, то, к сожалению, да нет, наверное, много довольно видел. Но, в общем, наверное, так, по теории, Питер Брук, великая его книжка, у нас изданная «Пустое пространство», это просто нечто, это маленькая книжечка тонкая, в которой заложено такое количество, такая мощь, как такой талант, причем так легко сформулировано, все на опыте, ничего из головы, то есть, ничего, так сказать, внешнего, все изнутри. Просто великая книжка, я третий раз ее перечитываю, и третий раз нахожу все время все новые и новые для себя какие-то. Причем так, вот, ну конечно же, вот, а вот он сформулировал, я это чувствовал, сформулировать не мог. То есть просто в этой книжке как учебник. Ну, то есть современной, наверное, режиссуры, такой большого, великого уровня. Какой театр Москвы вы считаете лучшим? Почему? Я думаю, что лучшим театром становится постепенно, наверное, МХАТ. Становится он лучшим, потому что он сумел преодолеть инерцию и сумел как-то начать, ну что ли, подымать какое-то многоликое, нечто многоликое и довольно живое. То есть там может нравиться, не нравиться, но это театр, в который я лично иду с интересом, не зная, что я там получу. К сожалению, большинство наших театров в Москве, по крайней мере, так уже можно себе представить по названию, по тому, кто что делал, представить себе, что же из этого получится. Думаю, что... Ну, опять же, наверное, есть спектакль, замечательный спектакль Васильева. Я считаю, один из лучших спектаклей за десятилетия. Взрослая дочь, молодой человек. И Васа Железнова, его же. Я видел замечательную работу в достаточно разваливающемся спектакле «Серна де Бержерак», работу Шакурова. Замечательную работу. Просто на таком уровне, на такой уверенности в мастерстве и уверенности в своей правоте, что это так театрально, по-настоящему театрально. То есть это забытое понятие театральности, потому что у нас то, что у нас выдается за театральность, вроде стало нарицательное, ругательное слово, и все привыкли уже к металлическим конструкциям, артисты сами носят стулья, такая вроде уже все кончилось, это время прошло уже. Уже мне хочется, чтобы закрывалось после каждого выхода закрывался бы, после каждой картины закрывался бы занавес, я хочу видеть потолок, я хочу видеть добротные декорации. Мне надоел алюминий уже в театре. Я хочу, чтобы артисты замечательно играли. В хороших... Я подожду, пока переставляется декорация. Я подожду. Я хочу сидеть в удобных креслах, а не как собака на заборе. Я хочу приходить в театр и ощущать, что это театр. Театр. Причем, вы понимаете, трагедия, на мой взгляд, простите меня, что я говорю о театре, я, в общем, наверное, не имею права на это, но как зритель, по крайней мере, имею. Трагедия заключается в том, что у нас появились спектакли, вообще, я имею в виду генерально, в которых могут играть не актеры. Вообще не актеры. Потому что они носят функцию. Он должен пробежать, там, проползти. В это время будет что-то там на сцене произойдет, сменится декорация, вспышка, и так далее, и так далее. И если этим актом, то же самое в театре Кротовского. Я уважаю этого человека, Кротовского, и был его театр. И уважаю Шейна, да? Да, да, в этом самом, в Варшаве, да, Варшавский театр? Уважаю. Но я понимаю, что если им дать... Островского или Шекспира, сказать, брат, ничего не надо. Вот есть текст. Если, давайте сыграйте, вот как написано. И они будут в растерянности, потому что так играть они не умеют. Вот пролететь, так сказать, скажем, на метле, это можно. Понимаете, то есть я к чему говорю? Потому что функция театра, я понимаю эксперимент, я не за то, чтобы нарушить все эксперименты, закрыть все и только чтобы был малый театр. Я не за это, но я думаю, что все-таки культура, театральная культура должна как-то начать возрождаться. И вот это я увидел в работе Шакурова, я лично увидел в работе Шакурова, когда его противный голос, манерность, которая поначалу раздражает, вдруг начинает завораживать. Я видел актера, который посылает жест, и за ним следишь как ребенок, за тем, как он себя ведет на сцене. В нем есть волшебство, которое притягивает все. То волшебство театра, то, чем отличались великие актеры. Когда он выходил на сцену, там Михаил Чехов, и никто не мог оторваться от него, не потому что на себя одеяло тянул, как это часто бывает, что называется, а потому что он был наполнен магической силой знания театральных секретов. Хотя никогда его не видел, но я убежден, что это было так. Убежден. Ну и великие, так сказать, великие наши мастера. Поэтому мне кажется, что будущее театра, если можно об этом говорить, заключается только в том, чтобы вспомнить те традиции, о которых говорил Станиславский, и вообще назад к русскому театру, я бы так сказал. Вперед, назад к русскому театру. Вот к этому замечательному театру. Поверьте, я не так сказать, может быть, вы можете меня понять как человека реакционного в этом отношении. Нет, я люблю эксперименты и, так сказать, сам стараюсь ими заниматься. Но мне кажется, что любой эксперимент может находить свое право только на высочайшего класса мастерстве, на высочайшего класса упругости, а не на шаманстве, которого у нас уже вот так вот этого шаманства, вот так вот. Все есть, а артисты играют плохо. И что самое страшное, что не понимают, что играют плохо. Это ужас. Бывают театры, которые закрыты, как коробка, просто закрыты, живут в своем мире. Там у них свои отношения, город, государство в государстве. И они не понимают, что они играют плохо, потому что это уже, так сказать, их норма жизни. У них нету форточки, они не имеют информации, они никуда сами не ходят. Они ругают все чужое, потому что это чужое никак не вписывается в их стереотип отношения к театру. И все, и конец. И конец. Это захлопнутое, изнутри запертый сундук металлический, нафталиновый, в котором люди существуют, здороваются, очень вежливые, все могут ходить в галстуках, в костюмах, все чрезвычайно респектабельно и приятно, а играют плохо. И зритель, который приходит, что еще страшнее, поддается этому стереотипу, потому что зритель тоже, так сказать, ему не очень-то есть, что выбирать. И когда появляется какой-то свежий человек в зрительном зале, он испытывает изум, он пытается понять, куда он попал. Понимаете, вот это ужасная, по-моему, трагедия, серьезная очень трагедия, на мой взгляд. Хотя, повторяю, я, поймите меня правильно, я обещал вам высказываться абсолютно субъективно, это мое мнение, я никак не претендую на то, чтобы оно стало вашим, и готов вступить в любой спор или согласиться, если кто-нибудь меня убедит в обратном. Никита Сергеевич, появляется ли Александр Коляк, появится Александр Коляк в наших, ваших новых фильмах? Ну, может быть, и появится, почему нет? Я считаю, что он замечательно сыграл в этом спектакле «Так победим». Просто замечательно сыграл. Просто, опять же, понимаете, наверное, неожиданность такой трактовки Ленина играет свою роль, но такого открытого напряжения, такого постоянного... Вот удивительно, вот пишет Питер Брук, что слово – это есть только результат импульса актера, режиссера и драматурга. Ну, наоборот, другой последовательность. Результат импульса. Почти совсем об этом забыто. Потому что слово играется как слово. Актеры друг друга не слушают. Слово не рождается мыслью никакой, просто идет слово. Но у кого побольше темперамент, тот может орать, у кого глотка есть мощная, тот может, так сказать, еще наддать и так далее. А то, что слово – это результат процесса, то, что слово, как это, да, уста говорят от избытка сердца, да, сказано? От избытка сердца уста говорят. Когда слово – это результат импульса, а это об этом забыто, понимаете? Вот в этом спектакле «Так победим», мне кажется, Калягин, нет, опять же, субъективно, Калягин играет просто замечательно. Замечательно. И это действительно каждое слово – это результат постоянно пульсирующей мысли. Плюс к тому, что это сделано все, так сказать, в очень жестких рамках характера, никак его... Не подгоняя под себя. Субъективно совершенно, может быть, ошибаюсь, но мне это просто очень понравилось. Вот. Никита Сергеевич, по поводу родни, в кинопанораме говорилось, что к вам решили обратиться сценарист и актриса. А как вы приходили к другим своим фильмам? Ведь там явно ощущается, что вы сами захотели обратиться к тому или иному сюжету. Ну, в общем, конечно. Практически все наши картины были, реализацией определенного того же импульса, о котором мы говорили. Но, в общем-то, мы снимаем одну и ту же картину. Вот я вчера к этой мысли пришел, я был в Ленинграде у молодежи, у ленинградцев. Там были всякие письма и вопросы, и они просили меня ответить по телевидению просто вот на часть этих вопросов. И вот тоже вопрос этот возникал. Вот в разные фильмы, там, вестерн, Обломов, Платонов, Родня и так далее, практически мы снимаем одну и ту же картину, вне зависимости от ее жанра. Это картина, в которой постоянный импульс, заключающийся в том, насколько возможно искать и находить гармонию между личностью и окружающим ее миром. Вот насколько возможно эту гармонию ощущать и находить. И это все равно, это даже в нашей первой картине, поймите меня правильно, я не хочу под, так сказать, высокопарными словами прятать все свои картины в надежде, что это все так где-то смешается в одно и так вы проглотите. Я сам это очень не люблю, особенно в кинопанорамах, когда, знаете, выходит режиссер и говорит, так умно говорит, умный человек. И актриса тоже умная, и сценарист умный-преумный. Так они говорят, они такие, говорят обобщая, говорят о философии жизни, масштаб мышления. А потом смотришь картину, куда все девалось, что все пусто. Все. Думаешь, господи, боже, уж такие же умные люди были, что же они такое наснимали, что этого ничего не видно, и в том, что вы, о чем вы говорили. Поэтому тут очень важно, чтобы не прятать за словами, но даже первую нашу картину практически такую, молодеческую, где мы пытались ее перегрузили и пытались ее сделать, доказать всем, что мы умеем кино снимать, что ли. Даже в первой своей картине все равно была уже вот, в разговоре о дружбе попытка говорить о возможности такого подсознательное. Я не буду вас обманывать и говорить вам, что вот мы сели и подумали, а вот дружба, знаете, вот как вот мужчины дружат. И дальше можно уже по результату картины долго подводить под нее несуществовавшие ранее, так сказать, платформу под нее. Но это не так. Но все равно вот интуитивно это было. И дальше это стало как-то просто выкристаллизовываться для нас в следующих картинах. Вот в этот вопрос поиска гармонии. Наверное, он продолжается. Здесь то же самое. В этой картине то же самое. Другой разговор, что и сценарий написал Виктор Иванович, и он был написан для Нонны Виктор. Но здесь то же самое. И в том сценарии, наверное, поэтому, наверное, наверняка было в твоем сценарии тоже, в общем, о попытке этой гармонии искать. Потому что иначе бы, не почувствовав этого, наверное бы, так сказать, и никто бы из нас, скажем, из нашей группы, я бы, наверное, не взялся бы за этот сценарий. Другой разговор, что он потом стал меняться по интонации, что ли, стал жестче и стало все несколько в другую сторону уходить. Так сказать, с согласия при помощи автора сценария. Но все-таки это продолжение той же темы.
Давай. Я воспользуюсь. Сбежал с репетиции и надо обратно вернуться. Вот. Значит, мне хочется вот, подожди, сейчас я тебе дам книжку, а возьму содержание книжки. Значит, ну что говорить вам о Михалкове? Это вредно, потому что за него говорят его картины, и вот он сам сейчас хорошо говорит. А каково с ним работать, вам расскажет вот фотографии. Посмотрите просто, как режиссер должен работать с актером. Верните,
пожалуйста. А что там такое-то?
Теперь я просто хочу воспользоваться, значит, тем, что все время вот встречаемся, вот премьеры, там премьера, там премьера. Я отвечу на записку с удовольствием. Но прежде мне хочется сказать то, чего все время не удается сказать. Нельзя же так во время работы подойти. Никита, дай я скажу, что я о тебе думаю. Понимаете, а здесь вот его творческий вечер, он заключается...
Вот сейчас, говорят, и будет то самое.
Чего?
Говори. Говори, честный старик.
Это про кинопанораму, что ли?
Да нет.
Про умные слова, что ли?
Да нет, говори. Говори.
Я понимаю, что актеру говорить вредно.
Нет, говори.
Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот Никита Сергеевич, вот знаете, я хочу вам сказать вот что. Что вы очень вовремя родились. А?
Хвалить бы, точно.
Нет, он вовремя родился. Вы понимаете, у нас сейчас такой век, такое время, когда все знают, но почему-то не делают этого. Вы знаете, я работал вот с такими маститыми мастерами. С кем? Эйзенштейн, Пудовкин, Пырьев, Донской, Райзман, Лук. И не надо, Довженко. Довженко. Когда я начал говорить в Болгарии, мне сказали, тебе надо на шибку и привязать к пушке и показывать. Это Андрюша Петров, он работал с Эйзенштейном. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что... Почему я считаю, что, Никита Сергеевич, вы вовремя родились? Потому что вот сколько я слышал, каким должен быть кинематограф, как надо там работать. Я сам был режиссером по работе с актерами на «Войне и мир» на первых двух сериях. Поэтому уж... Мы там оговаривали, как надо работать с актером. Товарищи, надо репетировать, надо актерам создать условия, надо. А тут все это вот и было. Понимаете, поэтому Никита Сергеевич, кроме таланта, который у него, безусловно, большой и отшлифованный, дальше он будет его совершенствовать, кроме этого, он просто... Вот просто, понимаете, ну, практик. Понимаете, вот как только он увидел меня, он сразу начал меня делать в этот образ. Он на меня смотрел и говорил, я хочу вас попробовать на роль. Вот, понимаете, вот что-то надо найти. Пойдемте в гримерную. Грим. Нет. Вот что-нибудь такое вот должно быть, понимаете? И то есть все время шла работа не над тем, что... А вот что вы умеете? Вот нам нужен такого человека, вот все такое. Но вы же опытный артист, вы же сейчас мне все сыграете. А вот и я вспомнил, что я рос у Алексея Дмитриевича Попова, который всю жизнь держал нас в страхе и пугал нас все время, всю дорогу, только одним, безобразием. Он все время мне говорил: ты что, хочешь стать таким, как? И называл имена мхатовских актеров, которые стоят колоннами в истории театра, а для него они стояли как, понимаете, вопросительные знаки. Почему безобразие? Почему безобразие? Вот он все время пугал. И вот Никита Сергеевич все время занимался только одним. Достать из меня, из художника, из художника по костюму, из всего образ. Сколько мы работали, товарищи, это могут только измерить слезы Ноны Викторовны. Потому что в 5 утра грим, в 6 утра отъезд на съемку, в 6 вечера приезд со съемки, а уже потом Никита Сергеевич, позавтракав, поужинав, приняв душ, бежит на футбол, играют все в футбол. В приказном порядке он всех заставлял в футбол играть. Потом он приезжает с футбола, принимает душ, и уже, пожалуйста, там 7:30 на репетицию. Но он все время: Никит, у меня встреча со зрителями. Но ты встретишься с ними, что мы завтра снимать будем? И все эти репетиции, все это было, это стремление превратить... Или как это? Как это выразиться?
Как это по-русски?
Правду сделать образом. Понимаете? Никогда я не слышал такого слова, там, ну вот так сказать. Ну вот, просто, вот по жизни. Этого я не слышал. Я слышал, ну что ты изображаешь-то? Что ты представляешь? Что ты мне образочек наигрываешь? Ты живи, но образ. И все время, мы всю картину до самого последнего кадра, он мне все время только говорил: надо характерность придумать. Понимаете? Все съемки шли по поводу того, что у нас чего-то еще не придумано. Характерность не найдена. Понимаете? Вот этот поиск характерности, он и был характерностью. И вот вы понимаете, в чем дело, Никита Сергеевич, вы, значит, прекрасно работаете по всем линиям, там, по всем компонентам, но главное ваше качество – это то, что вы верите, вот на фотографии это отображено, что режиссер ждет от актеров чуда. Он верит, что искусство – это чудо. Это не то, что вот, понимаете? Ну, Анна. Ну вот. Сейчас я заканчиваю. Значит, работала с... Так, понималось мною, что это никогда больше не повторится, никогда больше не будет, и что я не хочу зачеркивать режиссеров, с которыми я до этого работал, но все-таки, понимаете, вот если говорить там, не буду все этапы перечислять, но самый последний там Илем Климов, «Похождение зубного врача». Потом все-таки какая-то была приятная работа с Евгением Ташковым, понимаете? А так остального как будто не было. И как будто вот встреча была с человеком, с которым мне казалось, что вот мы единомышленники. Конечно, ему это не казалось. Да?
Как это?
Ну, ты, наверное, мучился от меня.
Ладно.
Ну, я серьезно говорю, не кокетничай. Ну вот, так что, понимаете, я, вот я вам должен сказать по секрету, что мне страшно только одно, что вот за 6 лет он сделал 6 картин, а сейчас вот ровно год ничего не делает. Сдавал картину. понимаете, а хотелось бы, чтобы он работал. Я это говорю не из эгоистических соображений, Никита Сергеевич, возьмите меня в следующую картину. Я это хочу из цеховых эгоистических соображений. Я хочу, как можно, чтобы как можно больше актеров прокрутилось через эти, понимаете, требовательные руки. Ну, да. В общем, я знаю только одно. Я знаю только одно, что от того, что перед тем, как сказать «команда мотор», перед тем, как сказать «команда мотор», он невероятные усилия употреблял для того, чтобы особенно актеры в кадре и все остальные, чтобы все смогли что-то сделать такое выше человеческого барьера, за барьером. Это как спросили одного хоккеиста про Тарасова. Он сказал, что вот тренеры есть замечательные, а Тарасов это такой тренер. Вот хороший тренер добьется того, чтобы ты вот дойдешь до предела своих возможностей. А вот Тарасов, он заставляет преодолевать барьер своих возможностей, а уже дальше там, говорят, куда, уже можно идти куда угодно за барьером своих возможностей. Вот он заставляет это делать, и за это ему спасибо. Я ответил на вопрос, да? Как работает? Спасибо. Фотография.
Теперь вы меня поняли, да? Теперь вы меня поняли. Вот каково это все слушать человеку, когда его хвалят? Это мучительно. Очень.
Да, нет, у меня не было случая другого.
Андрюш, спасибо, милый. Спасибо, Андрюша, дорогой. Значит, а?
Фотография.
Сейчас.
Где она?
Значит, ну вернут, Андрей, ну вернут, да. Значит, а ничего, о чем тут говорили?
Да.
Ну так. Сидим, отдыхаем. Нет, я не к тому говорю. Я говорю, потом я тебе скажу перед тем, как ты будешь что-то говорить. Владимир Никитич Сергеевич, вот вы постоянно говорите, мы наша группа, то есть имеется в виду сложившийся творческий коллектив. Насколько это мы относимся к актерам? То есть насколько сильны ваши пристрастия к определенным заслуженным фамилиям, актерам, уже получившим всеобщее признание и любовь. Иными словами, какое значение вы придаете поиску новых имен, ваше мнение о дебюте Олега Меньшикова? Вопрос ясен. То есть вопрос так его можно проще спросить, задать таким образом, что вы только известных снимаете артистов или и еще ищете кого-то из неизвестных. Надо сказать, что у нас очень большая картотека, личная, я бы так сказал. То есть есть картотека студии Мосфильм и так далее, но я получаю очень много писем от актеров со всего Союза, которые присылают свои фотографии, пишут письма замечательные, иногда, так сказать, жалостливые и так далее, но набирается очень большая картотека практически со всего Союза, лица артистов, причем и в работе, и так, и любительские фотографии, и профессиональные фотографии, где они изо всех сил стараются понравиться, все это видно очень. Но я думаю, что из этого количества большого фотографий, из этого количества людей огромного, наверное, можно выбрать нескольких, да, наверное, просто можно набрать труппу, замечательную труппу, потому что ни одна школа театральная, да ни одно государство, я думаю, не имеет таких фантастических актерских ресурсов, как у нас. В глубинке такие артисты бывают, просто диву даешься, и которые, конечно же, многие из них там и, так сказать, где-то затухают, кто-то вырывается, кто-то появляется на экране, и для того, чтобы это, в общем, знать лучше, я, скажем, перед каждой картиной моих ассистентов прошу просто ездить в те города, где мы еще не были, смотреть спектакли, смотреть людей, смотреть. И это рождает определенные, скажем, имена. И я думаю, что То есть у меня есть несколько задумок, несколько всяких идей, которые я хотел бы осуществить, и уже в этих идеях есть места, которые заняты актерами, которых никто еще не видел. Просто потому что я с ними сталкивался и в Днепропетровске, вот, кстати, наш приятель, который у нас в эпизоде играл пьяного в «Родне». Как его фамилия? Да, из Риги. Аханов, замечательный артист, просто прекрасный артист. Вообще Рижский театр. Ну, короче говоря, я отношусь. Я вообще артистов бесконечно люблю. Ибо понимаю, и это не слова. Это многие режиссеры, которые так похлопывают понебратские актеры после премьеры по плечу, говорят, что вот у нас еще один замечательный артист, и все хвалят друг друга. А в общем, так сказать, любви это и нету, потому что она проявляется не тогда, когда картина закончена, и можно, так сказать, простить друг другу прегрешение, а тогда, когда ты делаешь артисту удобно работать. Хотя, скажем, вот с Донной Викторовной у нас для дела, правда, но очень были жестокие сцены, просто в наших отношениях жесточайшие сцены. И, скажем, весь финал картины. Опять же, я сейчас слушал Андрея Алексеевича и представлял себя на месте того, которому резко не нравится картина. И так это потому, что у нас было в Ленинграде с тобой. Потому что я так, говорит, как он работает, а какое счастье. Я так стою, сидит, думает, ой, Боже, да хоть бы они никогда бы не начинали этого делать. Но, опять же, забываешь иногда об этом и начинаешь, так сказать, распустив перья, таковать, как весенний тетерев, ничего не слыша другого. Так вот, значит, очень тяжело было. Особенно тяжело было Ноне Викторовне, да и мне было нелегко. Но все равно, понимаете, наверное, самое главное, насколько ты убежден в том, что то, что сейчас происходит, как бы ни было жестоко и как бы ни было тяжело, это все равно происходит только потому, что ты хочешь достичь результата. Потому что это происходит не потому, что ты хочешь самоутвердиться за счет артиста, не потому, что ты хочешь его обидеть, не потому, что ты пользуешься своим превосходством, чисто, так сказать, ну что ли, по ранжиру в данный момент в группе, и ты хочешь самоутвердиться за счет артиста, что самое унизительное, что может быть для режиссера вообще. Вообще для человека самоутверждаться на чужой счет это унизительно. А уж для человека, от которого зависят другие, это в 1000 раз более позорно. Но когда ты знаешь, что ты должен это вытерпеть и должен потом объяснить артисту только одним экраном, извиниться, как я пошел к Ноне, коньяком, после страшной сцены, финала картины, когда все дошло до неотложки, до кошмара, все, и я понимал, что невозможно остановиться, потому что нужно это сыграть не так, как можно, как играется сейчас. Не так. Вот все так, в словах все так. А вот того истового состояния, которое может вызвано быть только стрессом внутренним, когда вынужден улыбаться, а самому хочется кинуться под поезд, вот это можно достичь разными путями, конечно, но это можно сделать один раз. Один раз. Скажем, вот на сцене. Скажем, чем отличается кино от театра, если спрашивать. На сцене это сделать невозможно, в силу того, что все равно артист вынужден сыграть это. А прожить это физиологическое состояние многократно невозможно. Может быть и возможно, но это, в общем, уже граничит с чистой медициной, что ли. Поэтому, скажем, вот в этой работе мы постоянно... Тем более, еще поймите, что мы друг друга не знаем, знаем, так сказать, так по экрану. А когда группа уезжает, и люди влипают друг в друга, в едином коме катятся, как снежный ком с вершины, и уже никто не может отколоться, может только отделиться часть и разбиться в дребезги, а остальная, может быть, долетит донизу. Поэтому вот в этой ситуации экстремальной, конечно, самое главное, это все равно изнутри держать любовь к артисту. Держать ее незыблемо, как бы тебе ни казалось, что все ужасно, что тебя предали, что артисты безобразные, что играют плохо, что и люди, они отвратительные. И вот как бы это ни было, как бы не хотелось на все, так сказать, плюнуть и обижать, вот тут надо очень вовремя просто понять, ради чего. Ради чего? Ради дела, ради артиста. Ради артиста. И для нашей группы вообще это принципиально. Это включает в себя все. Я многих людей выгнал из группы, которые позволяли себе разговаривать во время съемки. Даже тихо, но на отвлеченные темы. Если во время съемки осветитель говорит другому, поправь шторку, вот там, да, может, да, это одно дело. Но если говорят, что через час кончаем, значит, я тебя жду. Все. Ибо артист в театре обладает великим преимуществом. У него есть зритель. Артист в кино этого зрителя не имеет. У него есть камера и все. Я пытаюсь восполнить этот пробел теми людьми, которые есть на площадке. Они должны быть в артисте, они должны жить с артистом, они должны быть его зрителем. Ибо артист после команды «Стоп» неминуемо ищет жадно за камерой взгляда, который ему, так сказать, даст понять, что это хорошо. И это есть абсолютная, ну что ли, абсолютный закон группы, с которой мы работаем, иначе это просто работать невозможно. Вот. Ну скажи чего-нибудь. Только не хвали.
Нет, а я не хвалю.
Ну вот и хвали.
А записки есть?
Есть.
Для меня?
А?
Нету.
Для тебя сейчас? Сейчас мы тебе...
Чего говорить?
Давай.
А что говорить?
А? Ну, спой что-нибудь
ради. Ну, я
опять... Ты что, пришла-то?
Нет, это... вы чего? Нет, кроме шуток, вы смотрели фильм вчера, да?
Да.
А сегодня якобы обсуждение.
Да не, это обсуждение.
Или что?
А? Хочешь сказать?
Да не хочешь.
А твой?
Нет, нет, тихо. Не хотим. Говорили. Смотрели картину?
Нет, скажи честно.
Сегодня... Да, я тебе серьезно говорю?
Так. И что ты говоришь? Товарищи, я сейчас вам должна сделать одно официальное заявление. Моя личная жизнь не состоялась потому, что в мои 20 лет не влюбился в меня Никита Михалков. Но он тогда и не мог, потому что ему было всего месяц от роду. Он не знал, что я уже хожу, как отпущенная коза на выданье. И не знал, что я в это время наделаю много ошибок. И потом буду, значит, на старости лет играть его в фильме.
И ушла. Я же сказала, и ушла.
Вот, правда, этот перед вами сидит, хоть и он не хочет, но... Не дело не в том, что... Вы понимаете, в чем дело? Он мне даже смех у меня она вызывает. Потому что многие мужчины делают, принимают меры к тому, чтобы производить впечатление. А он, кажется, мне кажется, хочет глиной замазать лицо, чтобы никто не видел его из женщин. Чтобы не кидали так сильно на него.
Мона, остановись!
Вот.
Ты это откуда не... пришла?
Тихо, я знаю, что я говорю, не бойся. Но если переходить на деловую стезю, то я вам должна сказать, что Никита Сергеевич обладает невероятным качеством трудолюбия. Это, я не знаю, я второго такого человека не встречала. Он работает день и ночь. Как если бы шахтер работал день и ночь. Как если бы в рудниках где-то.
Ну, еще бы такую глыбу.
Да. Нет. И, в общем, короче говоря, работает он как вол, как чернорабочий человек. Только в работу у него, значит, включается душа, сердце, здоровье, эмоции. Хорошо сейчас так приоделся, сидит такой спокойный и красивый. Вот. А работает, конечно, он горячо, пылко, и все так же вокруг стараются. По-другому и невозможно. Картина наша, мы слышали, что имеет, естественно, разные к себе отношения. Но рубались мы там, так как говорится, шашками на полную силу. очень сложно, бессмысленно. Вот есть какие-то вещи, которые бессмысленно браться объяснять, например, любовь к природе, как ты ее любишь и как ты ее понимаешь. Любовь к матери и потери матери. Это невозможно объяснить. И также невозможно, вот еще третья вещь, я не могу объяснить, никогда мы не объясним. Когда говорят, вы знаете, такие были трудности.
Когда я утром приходил, значит, на съемку будить, там уже пора, и он, ангел спит, ребенок, но когда, как только он продирал глаза, еще первые 5 секунд ничего не соображая, а потом начинался кошмар. Поэтому это, причем нормально, я понимаю, я готов, считаю, убежден в том, что режиссерам, которые работают с детьми, надо ставить при жизни памятник, потому что это немыслимо, это самое невероятное, что может только быть, потому что неуправляемо, плюс к тому, быстро устают, движение совершенно раздробленное внимание, это ужасно тяжело. Так вот, значит, поэтому я очень нервничал, когда эту сцену начинали снимать, я думаю, как я с ним работать? Это уже после Обломова, как работать с ним? Ну, как я работаю? Ну, я Федя, то все. Он на меня долго смотрел, я ему что-то объяснял, там все, пытался, значит, за руки его брал, все. Он говорит, вы что хотите? Говорю, Феник, понимаешь, вот тут вот мама, там папа ушел от мамы, рассказываю сюжет по 8-му разу. Он говорит, я читал сценарий. Ну, совершенно спокойно, серьезно, так сказать, глядя на меня глубокими глазами. Я говорю, вот тут вот надо, даже не знаю, как выговорить. Я говорю, понимаешь, Федь, тут надо, в общем, заплакать. Неплохо. Нет, ну не сплотно, ну вообще неплохо. Он говорит, ну давайте, хорошо. Только вы мне скажите, когда вы будете готовы снимать за 5 минут, ладно? Я думаю, ну, ничего себе заявочки. И действительно, мы ему сказали, ему чуть-чуть помогли на шатырем, чуть-чуть, просто, чтобы, так сказать, глаз увлажнился, потому что он должен уже в кадре быть с увлажненным глазом. А уже второй дубль, он просто, так сказать, сдержаться не мог. Просто, ну, просто вот поразительный, совершенно такой, удивительный, с абсолютным слухом мальчик, поет в хоре, очень музыкален, поет Моцарт. Вообще, ну, такой удивительный ребенок, причем в то же время не лишен совершенно всяких мальчишеских развлечений, как футбол, там, пистолеты и так далее, и так далее. Ну, дисциплинирован фантастически просто. Федя, ты будешь сниматься через час. Я могу что-то?
Мама-педагог.
Да, мама-педагог еще. Ну, конечно, там, ну, но мама замечательно с ним работает, в том отношении, что такая все время дистанция есть. И кроме того, так сказать, никак этого ребенка, никак в нем не культивируется его талант. Он такое все время... Дай бог, чтобы это, в общем, так и продолжалось дальше. Он очень спортивен, причем чудовищно вынослив. Мы когда снимали Обломова, он должен был бежать по пашне. Если вы помните, там есть такой кусок в конце картины, если вы видели. Это была абсолютно просто какая-то сюрреалистическая история, потому что мы приехали в Пущино снимать эту сцену, кран поставили, камеру поставили, все. Я говорю, Федя, вот бежишь прямо по пашне, значит, вспаханная земля, там идти-то трудно, а бежать. Ну, я думаю, дубль пробежит, и ладно, пока мамы нету, да, ничего нормально. Он такой, Федь, ты, значит, беги по пашне, я тебе скажу, стоп, тогда ты поворачивайся и иди уже обратно беги, иди пешком. Хорошо и хорошо. Мотор, пошел Федя, камера поднимается, он бежит по пашне, бежит, говорит, стоп, просто почему, стоп, он бежит, стоп, бежит. Ему в мегафон, стоп, и он бежит и исчезает за горизонтом просто. Прям напад. Я посылаю ассистента, который, значит, ковыляя, падая, проклиная все на свете, 25 минут идет в ту сторону, обратно возвращается с Федей. Я говорю, Федя, ты что, не понял, что я тебе говорю? Он говорит, я не слышу. Я говорю, хорошо, Федя, я буду гром, мы будем все тебе кричать. Так продолжалось 4 раза. Он убегал за горизонт, просто за бугор убегал. Возвращался обратно. Ассистенты прокляли все на свете, потому что обратно я уже велел их на руках. Они его тащат на руках, он ногами болтает, хохочет. Ну, сон. Но, что меня потрясло более всего, он ни разу, вот представьте себе, ведь человек, идущий по полю, да, ему очень трудно держать, ну, точно идти в траверс камере, да, по оси этого самого объектива. Очень трудно. Очень часто бывает так, что ему кричат там левее, правее, он идет, так сказать, попадает. Федя пробежал 4 раза по, не знаю, по 300 метров, точно по той оси, которая была ему задана. То есть это, в этом есть его абсолютный, такой замечательный, внутренний профессионализм. Это артист такого высокого класса, если, конечно, его не испортит жизнь и, так сказать, общение с кинематографистами разных сказать, разного отношения к своей профессии. Где-то тут, куда она девалась? Да. Какая карта? Вы покажите, посмотрите, я сам не видел. Чего-то особенно.
Да, смотри.
Сейчас. Какая картина была для вас самая трудная? Да, наверное, да нет, так нельзя сказать. Самая трудная картина... Трудно вообще кино снимать. У меня не было ни одной легкой картины, это точно. Легкой картины не было. И что я считаю самым главным и самым принципиальным, что труд этот не должен быть виден. Это очень важно. Я знаю, что, скажем, у певцов напрягаются связки, когда они слушают других певцов. То есть у них происходит, они этот процесс повторяют, даже если сами не издают звука. То есть практически весь аппарат у него работает, у певца, когда он слушает, как поет другой певец. И не знаю, правда или нет, но я слышал, что врачи не разрешают певцам, скажем, простуженным и так далее, слушать чужое пение, потому что это мешает выздоровлению. То же самое происходит, скажем, со мной, когда я вижу картину, которую я вижу, как тяжело было снимать режиссёру. Даже если это хорошая картина, человек ощущает, как тяжело было снимать. Он ощущает не тяжесть происходящего на экране, а тяжесть того, что происходило вне экрана, и это абсолютно биологическое чувство. Я верю в то, что пленка несет в себе не только заряд той информации, которую несет сама картинка, но и заряд той информации, который был в момент того, когда это снималось, за камерой. Поэтому для меня лично очень важной задачей является попытка создать атмосферу такую, которая бы труд работы над картиной сводила на нет в моменте, когда зритель эту картину смотрит. Чтобы, так сказать, пот не был виден и кровь. Поэтому, но именно это и есть тяжело. Именно это, поэтому говорить, ну какая труднее картина, я не смог. «Пять вечеров, родня», значит ли это, что вы теперь будете снимать только на современную тему?
Нет, не
знаю. Да ладно.
Вы лучше поговорите вслух, что вы пока делаете. Подождите, они его не пишут. Простите, товарищ, секунду, тут уже
проверят. Да, я буду держать. Отпустили.
Нет, фломастер не два.
Почему он сейчас таким занят?
Он уходит на репетицию, но
да,
у него... А ты пока что-нибудь, спой что-нибудь, ну?
Да.
О, спасибо.
Смотри, как он... Так. «Пять вечеров» нет, не значит, конечно, что эти картины, которые мы сняли, стали картинами, которые открыли, что ли, тему только современного кинематографа. Хотя меня очень, честно вам скажу, заинтересовала, в принципе, возможность говорить на современную тему. Очень. Я бы несколько, так сказать, боялся, и опять даже не важно, получилось или не получилось, но во всяком случае, вот внутренний такой мандраж был и остался, но интерес не пропал, а возрос. Хотя в настоящий момент мы готовим совсем, уж совсем из далеких времен картину, просто-таки из Средневековья. Никита Сергеевич, не боитесь ли вы повторений, простите за дерзость, но уверены ли вы, что вам есть что сказать как человеку, как режиссеру. Скажите, почему все ваши фильмы до «Родни» были связаны с другими дальними от нас периодами, да? Периодами.
Вам это помогало? Не боюсь ли я повторений? Я говорил, в общем, об этом в начале. Я повторений не боюсь. Я боюсь того, чтобы не возникло ощущение, что ты не повторяешься, а на самом деле ты уже давно используешь то, что так уже по второму кругу пошел. То есть, мне кажется, что повторение – это неточное слово. Я продолжаю быть уверенным, что мы снимаем одну и ту же картину. Но в данном случае, видимо, просто меняется, мы меняемся с возрастом, и меняется интонация, может быть, с которой мы говорим. Поэтому для меня повторение как таковое, я думаю, что, скажем, опять же, ни с кем не желая себя сравнивать, но повторяется лицо любого человека. Оно просто меняется с возрастом. Вы же не можете себе представить, что ваше лицо или лицо вашего родственника каждый раз новое. Поэтому смысл заключается в том, чтобы тебя узнавали через твои картины, чтобы тебя ощущали через твои картины. И это принципиально. Лицо должно оставаться тем же. А вот, так сказать, какое это лицо, состояние его, настроение его, это уже... А? Чтобы не было не так жарко, надо уйти просто нам всем. Вот и все. А? Нет, как? Ну я действительно мы просто в этом самом. Скоро закончим. Мы... Вот. Интим. Что касается дальних времен, то я не считаю, что картина из дальних времен обязательно не современна, а картина, в которых люди ходят в джинсах, это картина современная. Тут важно не то, во что одеты люди, а важна точка зрения. Совпадает ли она или является ли она современной для тех людей, которым ты это делаешь. А вызвано ли у тебя желание снимать эту картину твоим состоянием, твоими мыслями современного человека, а не просто ты хочешь снять картину, костюмную, красивую картину из жизни русского дворянства. Или снять картину о Тургеневе и поехать в Париж, там есть возможность 4 месяца в Париже снимать и так далее. Понимаете? Что было импульсом? Что было импульсом? Если импульсом для картины, где люди ходят в шкурах, была мысль или чувство современного человека, то эта картина будет современной, даже если учесть, что там люди будут жить в пещерах. Поэтому я думаю, что, скажем, тому примером являются пьесы Володина, те же самые две среды, где две стрелы, где действие вообще происходит в первобытном обществе. А пьеса очень современная. Поэтому тут дело совершенно не в том, на какую тему или во что одеты люди. Если, спасибо, не секрет, что вы будете снимать в ближайшее время? Очки-то взяла? Помочь?
А я присмотрюсь.
Если не секрет, что вы будете снимать в ближайшее время? Какой фильм? Мы хотим снимать картину под названием «Дмитрий Донской». Большую-большую картину. Это очень страшно. Я уже назвал. Дмитрий Донской. Не забудьте про Макдоуэлла. Это продолжается. Угрожающие письма продолжаются. Ну да, ну хорошо, ладно. Все это мы уже... В ваших картинах актер работает прекрасно. Как вы находите тот особый способ существования группы, то есть способ игры? Вы понимаете, какая вещь, что... Это не очень точное слово «способ игры». Вот это слово точное, потому что способ игры – это, в общем, наверное, и есть тот способ существования нашей группы, в принципе. Способ существования группы. Я, например, очень не люблю, когда актеры параллельно снимаются в других картинах или в это время репетируют в театре. То есть, конечно, я понимаю, что это необходимость, бывает так, но я стараюсь именно поэтому актера предупредить о том, что я приглашаю его сниматься как минимум за полгода. Чтобы он смог, если он согласен, чтобы он смог свои дела закончить и быть свободным для работы. Я очень не люблю снимать в Москве. Потому что актер, возвращаясь после съемки домой, так или иначе сталкивается с той своей привычной жизнью, которая ему не дает возможности продолжать прорастание, помогать прорастанию характера, даже если он не сидит со сценарием или с пьесой. Это очень важно. Это наивно думать, что работа артиста происходит тогда, когда он сидит с пьесой или со сценарием. Он постоянно существует в этом состоянии, если он, конечно, человек творческий и талантливый. Поэтому я хочу создать ему условия, которые будут помогать прорастанию этого зернышка, которое в него попало. Условия, которые должны быть иными, нежели те условия, в которых он живет. Возвращение домой, дети, муж или жена, или забота и так далее, это все равно возвращает артиста, опускает его на ту... Это не дает скоро... Это менее рентабельно, будем говорить таким безобразным словом, назовем это дело. Поэтому я стараюсь, чтобы актеры жили все вместе, в группе, сразу же уехав из Москвы, сразу же в том месте, где мы будем снимать. Мы почти практически жили в усадьбе, где мы снимали «Механическое пианино». Я актерам дал возможность ходить в тех же костюмах, в которых они снимались. Практически мы ели на той посуде, на которой ели персонажи. То есть, понимаете, когда создается возможность актеру не задумываться над тем, что он делает, и как вынуть из кармана табакерку, потому что он знает, что ему не принесли ее сейчас в кадр, а она у него. Другой разговор, что это вызывало определенные сложности в наших реквизиторов материально ответственных и так далее. Но все-таки, тем не менее, постоянно я настаивал на том, чтобы актеры практически все время существовали вместе. Мы очень много общались, причем не обязательно на репетициях. Мы пили чай вообще, выпивали, ездили на машине куда-то в Приокский заповедник, играли в футбол. Просто собирались на репетицию якобы, а просто брали Бунина и читали вслух Бунина за чаем. И ничего не происходило, то есть вроде бы ничего не происходило. Но это есть то самое накапливание, которое позволяет артисту быть максимально обнаженным в своей среде, которая, как правило, артист зажимает. Артист живет в своей среде все равно, так сказать, имея определенное забрало. Он не хочет выглядеть хуже, чем он выглядит. Он не хочет, так сказать, открываться, подставлять бока. Он в общем, живет все время защищенным. Потому что, то есть это не обязательный процесс, но есть друзья, артисты и так далее. Но тем не менее, особенно в кино, приехала, не знаю, Мордюкова, приехал Петров, первый раз познакомились. Ну, как можно требовать от них, чтобы через 4 дня они начали общаться настолько легко и свободно, чтобы это стало искусством? Невозможно. Поэтому для меня самым главным процессом является процесс подготовительный. Он есть, наверное, основа работы. Вот тот самый процесс, когда, по словам Бергмана, любая импровизация возможна, но только та, которая идеально подготовлена. Я не верю в импровизацию такую, пришел и так симпровизировал. Это ерунда, это шаманство. 95% современных артистов, выпускников театрального училища имеют возможность органично проболтать текст. 95%! И это не есть искусство, это есть просто навык, собачий навык, как у животного. Так сказать, знают, наслышаны, смотрят кино, существуют. Поэтому органику просто заменять, органикой заменять мастерство и то, что проживает артист всерьез, это обман. Есть режиссеры, которые на это покупаются, и артисты блистательно всю свою жизнь и карьеру даже проживают на этом, играя на трех нотах практически, даже без полутонов. Поэтому здесь заключается вопрос в том, чтобы характер роли, выверяясь, возникал и прорастал сквозь артиста в условиях, которые ему дают возможность импровизировать в удовольствии от свободы, а не от того, что он не знает текст. От удобства, а не от того, что он просто не запомнил текст. От подготовленности, а не от того, что он только что прилетел с двух спектаклей, ему завтра съемка в другом городе, и он, так как он не готов, он быстро заменяет это какой-то органикой. Это ерунда, это ложь. Это не имеет под собою серьезного, упругого ощущения, которое в результате выливается в какое-то искусство. Поэтому для меня самым главным является сразу отсечь возможность играть вообще. Вот это проклятое слово «вообще». Вообще мать-одиночка, вообще рабочий, вообще революционер, Вообще колхозник. Такой вообще. Ну как колхозник? Ну, давай наклеим бороду. Какой год? 23-й? Так. Значит, лапти есть у нас? Давайте лапти. Бороду наклеим и соломину в голову. Вот вам колхозник. Значит, мать-одиночка, кто у нас будет мать-одиночка? Давайте Булгакову. Вот. Вот такая мать-одиночка. Плакать умеет запросто. Давайте, вперед. Значит, наденьте мне попроще, наденьте, она вам сейчас все сыграет. То есть, понимаете, это такое вообще. Когда за этим не стоит то единственное, что отличает одного человека от другого. Единственное и неповторимое. А это возможно только очень кропотливым движением по роли. Причем не мучая артиста только за сидением, так сказать, над текстом, а возможность его подводить незаметно к этому делу совсем. Когда он сам даже не понимает, как случилось. Когда ты из-за камеры можешь ему сказать, раздевайся, и он разденется в кадре догола, и это будет органично. И он говорит, что? Да что, с ума сошел, что ли? Это не будет, потому что он свободен, ему удобно. Артисту должно быть удобно. Это первая заповедь. Если артисту неудобно, он ничего не сыграет. Вот почему мы все мизансцены только подчиняем артисту. У меня на всех репетициях на площадке присутствует оператор-постановщик, вот свидетель. Ну, Виктор, правильно? С камерой, с ассистентом и с бригадиром осветителей. Оператор движется с камерой как, чтобы, таким образом, чтобы артист стал к нему относиться как к мебели. Камера постоянно присутствует. Артист забывает о том, что это камера, потому что вот мы отрепетировали, давайте снимать, давайте, привезли камеру, свет, мотор, он все новое. Новые люди, стоит аппарат, куда идти, тут остановиться, стоп. Нельзя снимать, сделай два шага и остановись, перешел, не в фокусе все. Все подчинено артисту, его удобству. Если я прошу артиста подойти к окну и вижу, что ему, я говорю, тебе неудобно? Неудобно, не надо. Что тебе? Мне удобно лечь. Где? Вот здесь. Удобно лечь? Дай попробуем. Вижу, что обманывает, что удобно. Неудобно, а так, так сказать, такая форма. Я говорю, нет, не годится, давай подумаем что-нибудь другое. Ну, как-то неудобно точно, неудобно. А если так? А если так? И постепенно удобство артиста ставится во главу угла для того, чтобы в результате я, во-первых, чтобы я их спросить с него мог. Тебе удобно? Да. А есть артисты, которые удобно, вот и так удобно, и так. И он, ему по-всякому удобно, только скорее сняли. И лишь бы только, почему, чего, как, что меня спрашивают, как удобно? Давайте снимай, удобно, неудобно, какая вам разница, удобно или мне неудобно? Мне никогда не бывает удобно, потому что меня никто об этом никогда не спрашивает. Как удобно или неудобно, он зажимается и говорит, а что? Я говорю, ну если тебе удобно, давай играть, а неудобно, давай поищем, что тебе удобно. То есть вот это возможно, значит, основа, удобно артисту или неудобно. А вот когда ему удобно, вот тут уж тогда будьте любезны, вот тут начинается нарабатываться то самое, что и, наверное, является, в общем, тем творчеством. Вот, давай, отвечай на вопрос.
Да здесь спрашивают, что эта женщина, которую я играла, Марья Васильевна в фильме, и что кроме мастерства еще двигало мною, когда я работала над этой ролью. Вы знаете, я сейчас могла бы вас очень сильно развлечь, но я этого делать не буду. Просто хочу вам сказать, что я могу до утра рассказывать с душою и с пылом и со страстью о всевозможных женщинах, которые были на моих глазах во время юности, детства, на Кубани, потом дальше шла жизнь. Вот так же, как фронтовики, когда они собираются и с удовольствием говорят о войне там, хоть она и страшна была, но они прямо их хлебом не кормили, вот так мы, вот так немцы, и пошел. И до утра они будут говорить, вот так же точно у меня вот это, значит, слабое место. Вот это женщины наши, современные. Это разговор может быть длинный, я его и не буду сейчас затевать. Просто встретившись со сценаристом Мерешко в картине «Трясина», где мы работали, значит, с
вот есть повод, видите, место освободилось. Смотрите, что мне что-то неудобно. Ну, пусть он выйдет сюда. Ну,
сейчас выйдет.
Давай. Давай, не катись. Есть и абсурд, знаешь. Снимайте шляпу и садитесь. Сел, не снимая шляпу.
Вот. И вот вы знаете, потом мы с Виктором Мерешко встретились. Оказывается, у него эта же самая чесотка. Он до такой степени знает и до такой степени любит женщин, вот особенно села. Ну как? может быть, неправильно выражаюсь?
Правильно, правильно.
Сейчас я не про это. Он до такой степени обожает вот разговаривать об этом, день и ночь может говорить, и случаи, и про свою сестру, про сестру матери, мамы, теперь уже, к сожалению, покойной, вот как раз она недавно умерла. И все, что у него было связано с Ростовом, под Ростовом, где он рос, и оккупация, и война, мы просто, знаете, вот сбежались на этой теме. И он взахлеб в течение, по-моему, 5 или 6 месяцев сразу сел и написал этот сценарий. Но когда я думала, мы думали, кому бы дать почитать. И мы, я до сих пор еще удивлена, и вот опять-таки набиваю цену опять Никите Сергеевичу. Почему? Потому что у меня где-то было отношение такое, что думаю, он такой хороший, такой современный, моторный, талантливый. И Виктор также считал. Но как он, этот молодой человек, Витя не моего возраста, но все-таки он как-то больше эту жизнь знает. Он ближе по возрасту к Никите Михалкову. Но как этот мальчик городской вообще так впился в этот материал и так понял нас, и Виктора Мережко, и меня, что он вообще боговал там как хотел с материалом. Он был хозяином, все равно он был хозяином, и он все знал, и он песни пел народные, он и хохмы все эти в картину вставил, и каждому актеру и актрисе ставил роль. Все равно никто не был свободен, никто не играл здесь свободно. Но вы знаете, честно говоря, нет, я сейчас вам скажу, в каком смысле. Вот я впервые в жизни была под таким прекрасным повелеванием. Мне до того эта эмансипация уже осточертила.
Ура!
Эмансипация не от хорошей жизни. Когда женщина должна и заработать сама, и на бутылку, и на рубашку ему, и на сигареты, и нянчить, и воспевать, и все это. Ну, осточертевает же это. Вот. И режиссеров много таких, которые то, значит, облокотятся на какой-нибудь ящик там съемочный, говорит, сейчас одну минуту, ему что-то предлагаешь, а и видишь, как он как нищий ждет, а я иногда специально вот беру и мучаю режиссера, думаю, а вот не скажу, а вот сделаю вид, что я не знаю как, вот и все. Я говорю, потом уже жалко становится, я говорю, может быть, мы вот так, сейчас, минуточку, так сделает вид, что якобы он... Да, ты права! Думаю, ну
нет,
ладно.
Нет, это в лучшем случае. А в худшем случае, говорит, я так и думал.
Да.
Не было идеи.
Вот, поэтому, знаете, когда попадаешь, на моем веку было очень мало таких режиссеров, когда вот именно... Мне очень нравилось, что я была не свободна. Мне вот эта свобода в кино, когда ты хочешь... Что хочешь, играешь, а кругом тебя режиссеры и операторы не знают чего. И все время хвалят, и прямо гениальная я все время. Вы понимаете, что? А когда поначалу я никак не могла понять, что это за тиски, а потом, когда я поняла, как этот человек, что его занимает в этой роли, на чем он акцентирует свое внимание, как он рисует эту женщину, как он видит ее, как он видит всю картину. Думаю, так он меня и вел. Молодой человек. К тому же еще, как видите, добавляет красивый. Да, и вот я очень благодарна тому, что мастерство. Какое мастерство? Мастерство, конечно, опыт приходит. Но мастерство, честно говоря, я не знаю, как там вас учат. Здесь, наверное, театральные студенты какие-то, может быть, молодые даже есть. Как там вас учат? Но я с опытом пришла, что нужно любыми способами вызывать в себе 100% то же самое биологическое самочувствие, которое написано в сценарии. Чем хочешь, каким угодно способом. Вот даже вплоть до оскорбления друг друга и чуть не до драки. Но мы искали оба эту биологию, которую ничем никогда не сыграешь, не подменишь, вот бывает, было порою так. Иногда мы весело и радостно работали, когда это, значит, получалось сразу. А было и тяжелые моменты. И вот я хочу вам сказать, что мне страшновато становится за людей молодых, которые сейчас занимаются или приступают к искусству. Мне кажется, что как-то вот многим нечего сказать. Нету пылкости такой, вот, знаете, вот, если бы сейчас была возможность, сейчас бы рассказала вам два случая таких. Нет, я сейчас не буду. Просто я даже это отвлечение в другую сторону. Вы знаете, вот все хвалят свое поколение там и прочее. Но я не собираюсь это делать. Но мне кажется, что некоторые молодые люди, занимающиеся искусством, пусть это театр или кино, или поэзия, или композиторы там, или все, они нераспираемые. Вот, нераспираемые они. Нету у них вот этого вот смертоносного какого-то самочувствия, такого, как кидаться куда-то каждый раз, как под танк. Вот. Но мы вот, я хочу нас похвалить, нашу съемочную группу, что мы все в ней подобрались распираемые материалом. Они все были моложе меня, но они были рядом со мной, а я с ними рядом. Мы были распираемы огромным желанием доказать же с экрана, транспортировать в зал. Мы же не для себя делали этот фильм. Вот это вот, назовите, как это, мастерство или опыт, или спайка какая-то, взаимопонимание друг друга. Но мне очень понравился наш начальник, вот, который был начальником, наш Никита, который... Он был начальник! Хороший, крепкий, все знал, где, чего играть, чего не... Я говорю, Никита, а может быть здесь вот это слово добавь, потому что в зале будет... Не надо. Все, как только сказал, причем говорит тихо, не надо. Думаю, может, надо. А потом, когда на экране посмотрю, думаю, ой, какой бы идиотизм был, если бы вот эта фраза сейчас была здесь. Так что потом я уже наловчилась, я потом уже не переконтролируя и не перемалывая в себе, я шла, куда он вел, туда я и шла. Вот так вот и мастерство. Где, черти, где оно? А потом будет картина какая-то, вот сейчас я в эпизоде буду сниматься. Боюсь, что это будет...
Мастерство.
Все. Приступай теперь.
А у тебя там еще было?
Нет, это...
Вы знаете... В общем-то, действительно, сегодня творческий вечер Никиты Сергеевича.
Да нет же, ну скажи.
Ну как, мне по телефону сказали так. Вот, ну это равнозначно.
О, после вчерашнего просмотра.
Ну с тобой встреча, а не с нами. Поэтому мы должны говорить о тебе.
Зачем?
Ну почему? Раз мы нас позвали, может, и от нас хочется что-нибудь услышать.
Мастерство.
Вы знаете, тут что получается? Картина действительно давно снята, практически год. Да, год. В это время, по-моему, ее сдавали в апреле месяце, да?
7 ноября
был последний
сегодняшний
день. Кажется, была сдача. А нет, уже очередная попытка была сдачи картины, да. Вот в апреле, в мае и так далее.
По второму заходу.
Да, или по третьему. Вот, и понимаете, и в общем-то я вам скажу, что, конечно, мы с картиной уже много поездили и много наговорили, много сами наслушались и записок читали много. Вот были в Ленинграде очень хорошие поездки, были мы в ЦДЛ, вот с Нуной Викторовной в частности. Вот, и в общем-то где-то от разговора, вот лично я немножко подустал. Это естественно, потому что примерно... Смысл вопросов, ну, везде один и тот же. И с Никитой, в общем-то, выступать очень сложно рядом, потому что в основном записки адресуются ему. И ты часто, в общем-то, попадаешь в ситуацию передавальщика записки, к сожалению, так. Но, вы знаете, это не перерастает в комплекс, потому что каждый знает свое место в этой работе, и, в общем-то, тот случай, когда... Ну, завидный случай, когда действительно вот мы, как тетерева, действительно такуем о том, как нам хорошо работалось, вы знаете, вне зависимости от результата, хорошая ли картина, понравилась, не понравилась, все, что должно быть негативное у начальника, в нем есть это. Есть эгоизм, есть жесткость, Есть несправедливость, безусловно, но это все искупается самым, пожалуй, главным. Это, несмотря на то, что он иногда обманывает, обижает, оскорбляет, угнетает, но это идет на...
Вот это творческие
вещи. Это идет в копилку картины, понимаете? Это задача, есть одна задача, одна сверхзадача. Нужен результат. У него, может быть, главное отличительное качество, он никогда не делает зверского лица. Кстати, его брат Андрон однажды меня научил очень хорошие штуки. Видимо, это фамильное. Да, семейное. Я, встречая одного нашего общего с ним знакомого, всегда делал зверское лицо. Я его ненавидел. Он чиновник, высокий достаточно, но тупой чиновник, понимаете? На мой взгляд, один из самых недостойных вот там. Да. И у меня рожа вытягивалась совершенно невероятным образом. Мне Андрон говорит: «Вить, зачем ты, говорит, так делаешь? Я же его так же не люблю, как и ты. Ну смотри, что я делаю». «Здорово, старик! Как поживаешь? Улыбка, обаяние. Да. Здорово». Он говорит: «Понимаешь, в тебе он видит врага. Во мне нет. В этом мое преимущество». Никита делает, он заставляет вас работать, он никогда не делает зверского лица. Он никогда не орет, не оскорбляет, хамски. Но он выжимает из вас все, что можно, улыбкой, обаянием, добротой. Он очень добрый человек. Тут я комплимент говорю искренне. Очень добрый человек. Но когда нужно быть жестким, вот и, может быть, одна из таких характерных деталей — это вот то, о чем Андрей Алексеевич сказал, футбол. Понимаете, конечно, на площадке осветитель не доспал, шофер не допил, там кто-то не доел. То есть на площадке кто-то чем-то недоволен. И, безусловно, атмосфера идеальна на площадке. Но вот там внутри у каждого что-то есть. Для этого, чтобы потом все это выплеснулось, все освободить человека от этого негативного, делается футбол. Едут на футбол, на площадке есть Никита Сергеевич, на футболе есть Никита. И две команды. И вот там бьют по ногам друг друга. И бьют больше всего его.
За секундочку. Представляете, до чего? Я всю жизнь боялась на пляже раздеваться, ненавидя свои не софилоренские линии фигуры. Всегда я стеснялась. Он довел меня до того, что надели на меня футболку, короткие эти самые, футбольные трусы, футбольные бутсы надели на меня, гольфы. И я с мячом снялась. И сделали вот такие большие фотографии, когда они играли с очередной какой-то командой, с чужими. Они давали приз меня,
Вы представляете, какой замечательный приз, так что... Вот, понимаете, и вот игра в футбол... Орет тот же шофер, у которого было дурное настроение, он обижался на режиссера, что его лишний раз заставили куда-то поехать. Он нечаянно якобы бьет по ногам. Вы знаете, у японцев стоят эти фигура мастера, которые рабочие вправе ударить, чтобы разрядиться. То же самое придумана замечательная штука. Я бы рекомендовал всей режиссуре, в том числе театральной, вводить такую систему футбола каждый день. Все было бы проще и интереснее. Вот. И я хочу вернуться к чему? Что при всем при том, что всякие были ситуации, тут и Нона права, и Никита прав, но замечательно, что все это работалось на результат. И вот я полагаю, у меня снято уже много, больше 10 фильмов, и я полагаю, что для меня, тут я говорю об этом с грустью, потому что это уже ушло. Я думаю, ничего подобного в моей практике в ближайшее время, по крайней мере, я не вижу и не намечается, потому что это феноменальное явление, работа на этой картине. Вот. И думаю, что, в общем, к сожалению, это тот случай, когда я могу только порадоваться. Я, безусловно, вы знаете, тут, если говорить достаточно откровенно, до конца откровенно говорить, в общем, трудно, естественно. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Но если говорить откровенно, через эту картину, в общем-то, я... Понимаете, когда человек пишет, он начинает то, что называется крутиться в своем колесе. Начинаешь списываться, не списываться, замыкаться, вдруг понимаешь, что ты повторяешь одно и то же, и уже не продолжаешь один фильм, а замкнулся в одном фильме и крутишься. И вот мне кажется, что после работы над этой картиной я вдруг открыл какую-то форточку в своем сочинительстве. Мне кажется, что я куда-то прорвался, понимая интуитивно, что я начинаю замыкаться и пишу своих странных людей достаточно давно и настойчиво, и уже однообразно. И вот мне кажется, после этого я написал сценарий, который снимает сейчас Балаян на студии Довженко, не пугайтесь этого слова. Материал, вот тот случай, когда я, посмотрев материал, вне зависимости от каких-то личных симпатий, антипатий, я думаю, что это будет просто удивительно интересная картина. Она называется «Полеты во сне и наяву». И я просто с радостью и с гордостью говорю, что это то, что обязательно надо, я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Вот и эта работа на родне мне дала возможность что-то прорвать в своем сочинителе, в своем письме и выйти, мне, как мне кажется, на чуть-чуть иную, не скажу выше, но иную орбиту в письме. Вот, теперь тут какие были претензии к фильму, почему он долго не выпускался? Вы знаете, претензии были туманные, как ни странно, туманные действительно, и неконкретные, и, в общем-то, больше люди не понимали, что же это такое. Поэтому были там, вот то, может быть, убрать, вот то убрать. Ну, в общем, сказать, что после тех, вот то убрать, картина как-то изменилась очень сильно, и что очень много убрали, да нет. Как говорит Саша Адабашьян, что тут не было такого, что снималась Софи Лорен, а заменили ее Ноной Мордюковой. Такого не было. Артисты остались на месте, эпизоды остались на месте, порядок эпизодов остался тот же. Ну, какие-то убрали частности. Одна из частностей, я не буду ее называть, для меня лично огорчительно, что ее убрали, но отнюдь это никак не меняет смысла, не меняет остроты и не меняет, в общем, качество, с моей точки зрения, того качества, каким я вижу его картины, и я по-прежнему люблю картину в этом варианте. И одним словом, если тут есть актеры, особенно молодые, я бы вам бы что пожелал бы. Я считаю, что у нас есть грандиозная, я не хочу при ней, ну, великая актриса Мордюкова. Слава Богу, что есть такая актриса. Вот, и вы знаете, я считаю, что ей по прошествии большого жизненного актерского пути очень повезло, что она снялась у Никиты Михалкова. Вы знаете, это то, что я бы пожелал молодым актерам, если они тут есть, такого же столкнуться с этим режиссером, потому что это то, что, дай бог, чтобы актер попал в ту ситуацию, в какую попала Нонна Викторовна. Вот. У нее были хорошие роли, большие, но такого, в общем-то, куска жизненного, я полагаю, у него не было. Вот что я хотел сказать.
Спасибо. Ну,
по-моему, творческий вечер твой удался.
Да, по-моему, да. Я думаю, что просто уже 2 часа, товарищи, прошло.
Макдоу.
Ну, записок много, но, понимаете, их... А чего вы говорите? Там треть записок, уйма, не то слово. И просто я на все физически не смогу ответить. Потом, понимаете, очень важно, вот действительно очень важно, я, по-моему, об этом говорил сегодня или нет, уж не помню, один официант замечательно сказал, главное, чтобы глаза не были больше, чем рот. Понимаете, вот тут... Я бы не хотел оказаться
похожим... Не в истории?
Я бы не хотел оказаться в положении человека, у которого глаза больше, чем рот. То есть, как сказать, нужно из спорта уходить достойно, так сказать, и со сцены тоже. Поэтому я бы не хотел уходить таким образом, чтобы уже... Я бы не хотел уходить последним отсюда, понимаете? А возможность, если вот видите, вы еще сидите, и вы еще, так сказать, еще на последнем... Перед тем, как... сделать первое неуловимое движение головой, когда человек вот не находится. Вот я хотел бы, чтобы мы, находящиеся на сцене, вас оставили вот в этом состоянии, когда вы еще, еще дышите, понимаете? Да. Спасибо большое за внимание.